Программа о тех, кто достоин. Аплодисменты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Рад вас приветствовать, почтеннейшая публика. И у нас сегодня в гостях маэстро. Правда, наверное, он не видит моих жестов. Маэстро, вы видите мои жесты?
Вижу.
Вот, обычно у меня гость объявляет сам себя, гордо, так сказать, жестикулируя и играя мимикой.
То есть я должен играть мимикой, поднимать руки и что-то говорить. Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Я сегодня в студии буду с вами беседовать о чем-нибудь.
И вот интересно всегда человека спросить, как он сам себя представляет. Потому что, может быть, действительно достаточно сказать: «Здрасте, я Евгений Маргулис». А может быть, поколение так быстро меняется, что надо что-то там помечать.
То есть ты хочешь сказать, что мне нужно выйти в танцы, сделать какие-то коленцы? Ты знаешь, на самом-то деле...
Назвать пару регалий.
На самом-то деле, те, кто знают, те знают, а те, кому не интересно, ну что я буду перед ними метать бисер? Ничего я так сказал.
С одной стороны, да, но с другой
поэтому
стороны...
Поэтому пускай будет Евгений Маргулис, этого достаточно.
Да, но если вы, так сказать, носитель добра, это добро иногда надо как-то так настойчиво или вкратчиво, но убедительно предоставить.
Ну хорошо, тогда... Я танцор.
В хорошем смысле?
В хорошем, да.
Хорошо. Я тут посмотрел в интернете. Про каждого практически есть небольшая характеристика. Было бы старание найти. Вот. И оказалось, что вы такой... Ну, у вас есть внушительный список любимых кинофильмов. Вот. Киноман ли вы? Вот. Не знаю. Но меня порадовало некоторые совпадения. Что, например, «Полеты во сне наяву», там написано, что ваш любимый фильм.
Ну, в принципе,
или
да.
Или календари.
Нет, ну, в принципе, да. Но на самом-то деле, как-то не странно, я хожу в кинотеатры, вот, и смотрю фильмы. Вот, и поэтому, во-первых, мне нравится, и мне нравится вот как бы сама атмосфера похода в кино, потому что, скажем, раньше можно было смотреть все фильмы дома на видео там какое-то, но в этом нет кайфа, когда ты можешь в любой момент остановить фильм, поменять кассету, если не нравится, а тут пришел в кинотеатр. У тебя здоровый экран, отличный звук. Сидишь, никуда выходить не надо. Захотел что-то скушать, скушал. В общем, я люблю кино и кинотеатр.
Ну, это дисциплинирует, с одной стороны. А с другой стороны, не дает должного уединения. Остановить кассету и порыдать в нужном месте.
Ну, на самом-то деле, в принципе, ты можешь потом своровать в каком-нибудь торренте этот фильм, да посмотреть, как ты уже хочешь.
Вот. А такая же благополучная ситуация относится к концертам, что приятнее пойти на концерт, где, опять же, сидишь да слушаешь, и не можешь остановить пластинку в любом месте.
Не, ну концерт — это естественно. Я люблю ходить на концерты, потому что... ну, мне нравится тоже атмосфера концерта, когда народ орет, когда звук хороший, если он, конечно, хороший. Вот, поэтому я всегда как-то, если есть возможность куда-нибудь смотаться и кого-нибудь посмотреть, я всегда это делаю.
Но вот вы достаточно сам выносливый музыкант, я имею в виду, который тяготы службы выносит терпеливо. Ну, пришел, а звук плохой, а играть надо. И достаточно у вас стойкости, надежности, чтобы не обращать на это внимания и выложиться как нужно?
Ну, на самом-то деле, как-то время поменялось, и, в принципе, у тебя есть какой-то райдер, который тебе необходим, аппаратура везде навалом. Главное, чтобы были хорошие мозги, которые сделают хороший звук. У нас отличный звукорежиссер, причем удивительное дело, это сын Лёшки Белова из «Удачного приобретения» по кличке Вайт. Он тоже маленький Вайт, Алексеевич Белов. И он у нас звукорежиссером. Отменный звук делает всегда. Он прекрасный музыкант, еще вдобавок ко всему. Вот, и как-то, если мне кто-то в детстве там сказал бы, что звуком нашим будет рулить вайтовский сын, я плюнул бы ему в лицо.
Ну, это недоверие к молодежи или просто...
Почему? Нет, нет. Ну, потому что, ну, как-то ну, сын моего дружка, он должен был быть музыкантом, но он прекрасный музыкант, но что-то ему нравится в ручках ковыряться значительно больше, нежели чем играть на фортепиано.
Ну, с другой стороны, в наше время при обилии музыкальных технологий, жанров и смешении живья, электроники, личного участия, записи и прочего-прочего, звукорежиссеры тоже, ну, так, по моему мнению, практически музыкант. Что такое дирижерское в этом есть?
Нет, на самом-то деле музыкальное образование обязательно. Я помню на Эбби-Роуте все звукорежиссеры с консерваторским образованием, все абсолютно. То есть люди, которые понимают и музыку, которые понимают, как должно звучать, понимают фальшь. Вот, у нас пока этого нет, но я думаю, что скоро будет.
Ну, дай бог, потому что это вот... я еще застал времена, когда хорошие аппаратуры днем с огнем, а звукорежиссеры были доморощены. Ну, вот я вот, например, тоже один из них. Крутил как мог, в соответствии с какими-то личными ощущениями.
Не, ну это понятно, все через это проходили. Мы учили музыку по магнитофону.
Да-да. Хорошо, а давайте послушаем произведение, так сказать, из вашего творческого наследия, которое называется «Весенний блюз».
Сейчас расскажу про нее.
Да, пару слов.
А пару слов. Есть такая команда под названием «Калинов мост», и Дима Ревякин, певец, композитор, поэт и прочее-прочее. И его друзья захотели сделать к его 30-летию творческой деятельности кавер-альбом из его песенок. И мне они подослали, и посмотрите, что из этого получилось.
Слушай.
Это песня Димы Ревякина, которую мы переделали с Мишей Клягиным.
Хотелось просто спеть, я раскинул свою сеть, связанную из волшебных снов, заколдованной души, зачарованной тиши, нити звуков и узлы стихов. Все обычно, как всегда, в небе сохнут облака, серый вечер отодвинул молча день. Фонарей унылый свет, где-то спит еще рассвет, и бредет ночной бродяга, прячась в тень. Нежно гриф ласкаю я, засыпают после дня люди, птицы и любимая моя. Струны дышат не спеша, и дрожит слегка рука, вечный блюз играю я. Заштампованный мотив, он капризен и ревнив, я влюблен в него, как в утреннюю грусть. Я готов ему служить, обо всем с ним говорить, милый, добрый, вечный блюз. Он, бедняга, очень стар и уже слегка устал, за его плечами долгий трудный путь. Но блюз добр, а доброта остается навсегда. Приглядитесь, блюз не может обмануть. Приглядитесь, блюз не может обмануть. Не может обмануть. Блюз не может обмануть.
Евгений Маргулис с нами. Маэстро, вот обычно люди посещают радиостанции перед какими-то мощными выступлениями, дабы всех очаровать и чтобы все пришли на концерт. А у вас вроде бы был недавно концерт, а потом уже вы пришли на радио.
У меня был концерт вчера, но это было вчера, а пришел, потому что взял да пришел.
То есть это дерусь, потому что дерусь.
Да нет, ну, обещал прийти, вот и пришел. Но как бы все же теперь вся информация в интернете. Афишу же толком никто не расклеивает. Поэтому что ходить на радио?
Для очарования. Потому что когда артист вещает из приемника, он немножко такой только для тебя.
Вот может, ну, может быть, потому что я как бы ну, сам не большой любитель радио. Вот. И как бы думаю, что мало ли, может, никто и не слушает. Ну, кроме бабушек в деревнях.
Но есть ли какой-то еще день, куда можно всех позвать? Я имею в виду, какой-нибудь концерт ожидается?
В Москве даже не знаю. Сейчас спрошу, Саш. Где? Не слышу. Такого открытого для народа не будет.
Понятно. А вот это интересный подход музыканта. А где у нас концерт? Это...
Ну, послушай, тут сидит наш пресс-атташе Саша. Вот, она знает больше, чем я. Она, во-первых, моложе. И у нее как бы файлы не забиты всякой ерундой, которая забита у меня голова.
А это мне напомнило все равно такого пианиста. Эгон Петри был, который приходил и спрашивал... На концерт приходил, на свой, и спрашивал, а что мы сегодня играем?
Ну, правильно, абсолютно. А с кем мы сегодня играем? Вот это лучше.
Mm-hmm. Это уже такой, да, блюзовый заход. А вот интересно, что по моему опыту, значит, взрослые, опытные классические музыканты, они постепенно отходят от звука и приближаются, ну, от реального звучания, от концертного или там репетиционного. И больше приходят к нотному тексту или к тому звуку, который у них в голове. Вот что делается с легендарными блюзовыми людьми? Также вот улавливается вот этот живой нерв живого звука?
Ну, ты знаешь, что если, скажем, взять Биби Кинга, который ушел...
Молодым.
Ну, относительно молодым. Сколько ему лет? 89, наверное, было, да. То есть он играл, в принципе, до самой смерти. И хорошим звуком. Нет, ну, блюз — это такая хрень, которую испортить невозможно. Либо у тебя получается, либо не получается. Наверное, поэтому я и выбрал самое наилегчайшее. Но мне нравится блюз. Меня, помнится, в детстве очень поразил Роберт Джонсон. Очень поразил.
Это такой совсем из ранних.
Ну, это где-то, ну, 30-е, наверное, годы. То есть человек, который считается как бы апологетом такого черного блюза. Мы же все учились на Битлах. Битлы, Роллинги, Цепелины. И тут в году, наверное, 72-м кто-то из моих друзей приволок вот эти как раз 28 или 27 песен Роберта Джонсона. Я послушал, и меня как-то так приварило по-человечески.
Я помню, мы как-то его слушали, и все были в загадках, один ли он играет на гитаре, или это несколько человек. Настолько, вроде бы, простая партия, трень-брень, а если прислушаться, то...
Сыграть невозможно, да.
Сомнительно, что это один человек.
Но ты знаешь, есть как бы сейчас относительно молодой такой артист по имени Кеб Мо. Ему, правда, года 63. И вот как бы его считают человеком, похожим на Роберта Джонсона. Я, пожалуй, с этим соглашусь.
Хорошо. Есть ли у вас ученики?
Нет.
Это вызвано неприятием молодежи,
нет,
ленью?
Нет, ты знаешь, ну, как бы у меня есть гитарист Миш Клягин. Вот у него есть ученики, а у меня, ну, чему я могу научить? Играют они все хорошо, а сочинять песенки они и сами могут. Если есть какие-то вопросы, мне поступают, я всегда на них отвечаю.
Ну, это и есть какое-то обучение. Вот я бы, например, пришел бы, спросил у маэстро, как там turnaround получше закрутить. Он бы мне что-нибудь сказал. Я бы считался, уже отчасти считал себя его учеником бы.
Ты знаешь, что мы решили воспользоваться более простым как бы подходом к детским сердцам. Мы иногда записываем видеоуроки. То есть берется какая-то песенка и разбирается на запчасти, на ноты, на винтики и гвоздики. Вот. И они потом дальше как-то пытаются все это сделать так же, как придумал ты.
Но если зацепиться за слово «детские сердца», то бывает ли так, что выходит действительно ребенок, там, ребенок это на сколько, 10 лет ребенок еще, и прям блюз играет? Или все-таки рановато?
Нет, попадается. У меня есть один мой старинный приятель, у которого сын захотел научиться играть лет 7. И он начал сразу с правильной музыки. И сейчас ему 14 лет, он играет восхитительно, играет джаз. До этого, значит, его привлекала такая метальная музыка, визгливая гитара, потом он перешел в блюз, а сейчас играет джаз и кайфует от этого страшно. На толстых гитарах, на гладких струнах. Молодец.
Ну вот буквально несколько минут назад вы сказали, блюз это или получается, или не получается. А есть какие-то критерии четкие? Вот человек, все же могут сыграть. Вот блюз это или все-таки не получается? Как отличить?
Ну, очень просто. Музыка двух видов. Хорошая, плохая. Цепляет хорошая, не цепляет плохая. Вот, пожалуйста, если попадает в первый вариант и цепляет, значит, все правильно. Не цепляет, значит, что-то неправильно. Нужно делать, искать другую публику.
Ну да, вот я как раз и хотел как-то немножко поскрипеть насчет того, что есть некая публика, которая цепляет всякий шлак, и она радуется и думает, что это музыка. И ну, это так еще и насаждается.
Ну, послушай, но все-таки слава богу, что каждый может выбрать для себя то, что ему нравится, то, что он хочет. Это раньше у нас было, там, знаешь, песни о любви, песни о любви к партии, песни о любви к профессии. Вот, три варианта, и искать было нечего. А тут тебе, пожалуйста, хочешь матерную музыку слушать, слушай. Хочешь панк, панк. Хочешь рок-н-ролл, рок-н-ролл. Хочешь, я не знаю, шансон, слушай шансон.
Да, но внутри каждого из вышеназванных жанров есть подлинные произведения, а есть суррогаты, которые ведут себя довольно агрессивно и навязывают себя и соответствующий вкус публике. Она же легковерная, как у Зощенко там, ну, сказано про нее.
Ты понимаешь, что на самом-то деле, я уже говорил, что каждый выбирает то, что он хочет. Насколько ты образован, насколько не образован, тут все зависит, опять же, от твоего социального статуса. Все-таки. Социального слоя даже.
Все-таки я чувствую в интонациях маэстро некую такую отстраненность или, так сказать, несознательность воспитательного процесса. То есть я играю то, как могу, высказываюсь, а вы уж там выбираете себе сами.
Да нет, ну так оно и было. Либо нравится, либо не нравится. Послушай, ну когда мы были детьми, мы услышали «Битлз», мы не понимали ни одного слова, но нас зацепила вот эта необычная музыка. Вот, и за ними потянулся народ. Причем потянулся с любовью. И я тебе хочу сказать, что я, будучи на концерте Маккартни в Торонто года 4 назад, или лет 5, наверное, назад, поразился возрастному цензу людей на концерте. От малюсеньких каких-то 6-летних детей и заканчивая 180-летними дедами и бабульками.
Ну, это очень хорошая и нормальная такая обстановка для Запада в восприятии классики. Потому что Маккартни все-таки уже...
Ну, дедушка, да, ему практически сколько там, 74 года уже.
И вообще музыкальная культура, она без него и подобных вот уже не полна. Нельзя при всем уважении к Брамсу ограничиваться вот академиками.
Это точно.
Ну, хорошо. Так, вот что я еще... Да, я хотел как раз немножко подтвердить ваши слова. Я помню, был на первом концерте Deep Purple на «Динамо», когда они в первый раз приехали. И там стояла милиция лицом к публике, ну, следила за порядком. И вполне, так сказать, тактично все это делала. И это были молодые такие ребята, ну, явно откуда-то приехавшие. Ну, довольно равнодушно они выглядели поначалу. И вот когда начала играть музыка, то они были в крайнем удивлении. Это потом они уже начали приплясывать и смотреть на зрителей охраняемых более добродушно и уже чувствуя какое-то единение с ними. Вот это к тому, что хорошая музыка, она вдруг пронзает и покоряет, и сразу забирает.
Не, не совсем так. Их привезли, их сорвали с насиженных мест, ага. И привезли на концерт, не сказав кого.
Ну да.
Вот, поэтому, когда...
В лучшем случае не сказав.
Да, да, поэтому, когда они увидели, что они охраняют Deep Purple, ну, конечно, нормальная милицейская душа развернулась и стала подплясывать.
Мы послушаем сейчас песню, правильно я ударяю, «Апокриф».
«Апокриф», да, это песня Бори Гребенщикова. Это песня образца, по-моему, 1977 года. И как раз в этом году мы познакомились с «Аквариумом». Причем познакомились в Таллине на Таллинском рок-фестивале. И мне всю жизнь хотелось эту песню записать. Я спросил разрешения Бориса Борисовича. Он сказал: да делай с ней что хочешь. Вот посмотрите, что у меня получилось.
Пурпурных снега потерян наш след. Мы уйдем за дождем, разбив зеркала. Наш город лежит на краю тишины, полночь наш друг. Укажет там путь по другую сторону дня. Мы уйдем в ту страну, где ветер вернет нам глаза. В этот город, где времени нет. Thank you. вернет нам глаза. По другую сторону дня мы уйдем. Мы уйдем в этот город, где времени нет. По другую сторону дня мы уйдем.
Аплодисменты. Программа о тех, кто достоин.
Антон Карайду, Антон Карайду, Антон Карайду.
Продолжаем встречу с Евгением Маргулисом. Маэстро, я в интернете прочитал, что вы больше Фендера люб, чем Гибсона фил.
Что? Ты знаешь, что?
Заслушался.
Нет. Я смотрю, совершенно случайно обнаружил около себя экран,
так,
на котором люди, которые нас слушают,
Что-то пишут,
вот да.
Вот это очень плохо, потому что иногда, никого не хочу обидеть, попадают слушатели, объевшиеся белины, и они делятся впечатлениями тоже.
Послушай, ну...
Пугают гостей.
Да нет, ну, в принципе, ничего нового. Я другого и не ожидал. Поэтому повтори, пожалуйста, вопрос.
Вопрос касается ваших гитарных привязанностей. Фендер, Гибсон или что? Ну, я читал, что Фендер.
Нет, но Фендер, как бы, он есть. Скажем, и бас, если брать бас-гитару, мне нравятся Ямахи. Мне нравятся Фендеры, но старинные Фендеры, вот в духе Пресижена, там что-то там, где-нибудь годов 60-х. Из Гибсонов не знаю. У меня они были, я что-то все раздарил. Последний подарил Сашке Пушному. И еще у меня есть бас Вашборн акустический. Отличный инструмент. Я на нем играю только акустическую музыку.
А вы можете какой-нибудь преподать такой вот вскользь совет? Вот, например, я могу на гитаре извлечь какие-то звуки. У меня даже хороший есть Гибсон Сантана 72-го года. Но пытаясь что-то там блюзовое издавать, я в ужасе сразу прекращаю. Может быть, вы можете мне дать какой-нибудь совет, чтобы у меня появилась надежда и, может быть, даже азарт?
Да не, ну просто позаниматься, посмотреть. Да, посмотреть. Здесь сейчас отлично, видеошколы. И видеошколы тех людей, которые, вот, знаешь, всю эту музыку и придумали. Да, в принципе, появились даже онлайн какие-то занятия. Ты можешь с любым артистом не то что что-то посмотреть, как он делает, а просто сыграть. То есть нормально. Все зарубежные артисты высокого класса, все адекватные ребята. Можно кого-то попросить у тебя сыграть, да он тебе пришлет файл, если захочет, конечно.
Есть такой вечный вопрос. Вот сидишь на радио, все время с этим сталкиваешься. Значит, их несколько. Почему на русскоязычной радиостанции музыка на иностранном языке? В чем тяжесть тяжелого рока? И не правда ли, что блюз и джаз только негры играют настоящие? И вот поди всех разубеди.
Ну, не совсем так.
Ну вот надо очередной раз. Есть такие штуки, которые по радио надо постоянно твердить. Да, например, едете в метро, не стойте в проходе, не держите там ребенка, а то собьют. Вот. И насчет негров в блюзе и в джазе тоже приходится.
Ну нет. Ну, посмотри, Эрик Клэптон, прекрасный музыкант. Карлос Сантана. Не белый, в принципе, и не негр. не черный, пардон. Вот. Да нет, ну, либо дано, либо не дано. Есть замечательный фестиваль в Чикаго, Crossroads, который вот проходит под патронажем Клэптона, и там замечательные артисты собираются, замечательные. Я, кстати, на один из фестивалей подобного плана попал в Новом Орлеане. И посмотрел очень, очень хороших артистов, про которых я даже и не догадывался, что такие есть. То есть фантастически. Там две здоровые сцены, которые находятся по краям ипподрома. Это ипподромное поле. А то, что между ними в маленькие такие павильончики, как бы музыка по интересам. Тут тебе и этника, тут тебе и госпел, тут тебе и блюз, тут тебе и кантри, и черт тебя знает, что может быть, и джаз. Вот, ходи и получай удовольствие. Народ открытый, радуется всему. Ходит пьяный, в общем, как я люблю.
Ну вот вы, чувствуется в ваших словах описание такой некого великолепия и обилия хорошей музыки, хорошего восприятия. У нас немножко поскромнее все-таки с этим. Никого не хочу обидеть. Вот. Но нужно ли нам, вот чтобы у нас прям блюза было здоровского сколько хочешь, чтобы там водители дальнобойщиков в перерывах собирались в кафе и здорово играли на гитарах, нужно ли нам это?
Да нет, послушай, но и там это не массовая музыка. И здесь это не массовая музыка. Либо нравится, я опять же говорю, либо не нравится. Потому что как бы, знаешь, ну вот я сидел, думал и размышлял по поводу популяризации блюза в нашей стране. И когда мы придумали Шанхай блюз, и он стал популярен, я был поражен. Потому что, ну, в принципе, наша аудитория там 200-300 человек в каждом городе. И не более того. А тут какая-то массовая культура. Ну, хорошо, ну, пускай будет. Чем больше будут знать, что есть и такая музыка, то отлично.
Ну, мне кажется, что блюз и джаз, и там, и рэп, и регги – это музыка обездоленных. А обездоленных у нас хватает, и поэтому, если происходит контакт обездоленных и хорошего блюза, хорошего джаза и так далее, то происходит и понимание, и взаимная радость, и увлечение, и популяризация.
Ну, может быть, тебе виднее.
Это тоже размышление. Я пока призадумался над этим вопросом. У меня есть, кстати, теория, я ее частенько излагаю, о происхождении джаза не только от негров.
А от кого?
А еще полно поуехавших европейских и в большой массе своих еврейских музыкантов, которые, в общем-то, негры.
Которые сделали всю американскую музыку. Они классическую. Классический джаз.
А как негры вообще септаккорды узнали и звукоизвлечение из трубы? Но все-таки надо, чтобы кто-то помог.
Но помогли же. Вот. И получились прекрасные музыканты.
И те были обездолены, когда
это
шарахнулись
точно.
Туда.
Это точно.
Но опять же, если вспомнить Гершвина, то он не был негром. Если вспомнить Дворжика, который, в общем-то, один из...
Не, ну ты знаешь, на самом деле Гершвина достаточно.
Но его же Дворжик вдохновил 9-й симфонией своей. С этими синкопами, с этими пентатониками и со спиричуэлсом. Я смотрю на наш нерезиновый эфирный таймометр. Он подсказывает, что пора крутить песню, которая тоже блюзовая. Она называется
«Блюз бродячих собак». Это было сделано на трибют 25-летия группы «Секрет». Это их песенка.
Включаем.
Конечно.
Подвал, в котором я рос, бывал со мною часто жесток. Учил быть первым всегда, от ушей до хвоста, и ненавидеть хозяйский свисток. Мой первый педагог отдавал мне все, что мог. Он был героем уличных драк. Он мне твердил, что только тот побеждает, в ком живет. Блюз бродячих собак, бродячих собак.
плачут за нас. Мы уберем их на раз, и это без сомнения так. Нам дышится в такт и ускоряет наш шаг. Плюс бродячих собак, бродячих собак. Считал своих врагов, я не боялся их клыков. Я не умел ходить с поджатым хвостом. И из всего, что в жизни есть, ценилась верность и честь. А все остальное потом. И в каждом новом бою, в борьбе за шкуру свою, со мною были друзья, это факт. Мы свято верили, что не забудет никто. Плюс бродячих собак, бродячих собак. Но не видели те, кто трусли в темноте. Они считали, мы мешаем им жить. И лишь с учетом того, что 10 против 1, нас в результате смогли победить. И я дружу теперь с котом, я дверь не путаю с окном. Мне доказали, что я стар для драк. И все реже во сне теперь приходит ко мне. Плюс бродячих собак, бродячих собак. За нас мы уберем их на раз, и это без сомнения так. Нам дышится в такт и ускоряет наш шаг. Плюс бродячих собак, бродячих собак. Плюс бродячих собак. Плюс бродячих собак. Бродячих собак. Плюс бродячих собак.
Ну что же, Евгений Маргулис с нами. Маэстро, а вот по моим наблюдениям, у опытных рок, блюз, джаз и таких вот молодежных музыкантов появляется со временем желание заигрывать с академическими жанрами, там, поиграть с башметом, например, или с симфоническим оркестром целиком. Есть у вас такие амбиции?
Ну, во-первых, я это делал давно.
Так.
И даже записал целый альбом с кремлевским камерным оркестром.
Это с Рахлиным?
Да, с Рахлевским.
С Рахлевским. Да. Рахлин — это другой несколько дирижер.
Да, и в 2007 году, или нет, в 2006 на той же самой студии Берут мы играли с Лондонским симфоническим оркестром. Поэтому как бы это было все, и нормально, можно к этому не возвращаться. Галочка поставлена.
Но это всего лишь галочка или какая-то польза была для внутренних ресурсов?
Ты знаешь, ну просто хотелось немного освежить звучание настоящими живыми инструментами, не химией вот этой вот пластмассовой, компьютерной, а вот именно посмотреть, как они играют наши песни, как звучит, как их возможность оживляет нашу музыку. Ну, в принципе, было весьма полезно.
Но вот у вас же еще есть возможность играть строго вообще в акустике, то есть безмикрофонно, бесподключательно, с акустической гитарой и где-нибудь в маленьком зале. Вот интересно это блюзовому музыканту? Не фендер в розетку втыкать?
Нет, ну послушай, появились гитары с пьезодатчиками. На самом деле включать их нужно, потому что все-таки...
А я вот про то, чтобы вообще как барокко. Вот собрались и только вот
эта
то, что
комнатка, слышно. Эта комната должна быть очень маленькой. Мы, в принципе, играем акустику, акустические концерты, две акустические гитары шестиструнные и в такой инструмент под названием кахон. Это такой деревянный ящик.
Ну да, как ящик из-под бананов звучит.
Да, вот, и это мы делаем. Но все-таки надо подзвучивать, потому что, ну, так лучше.
Это привычка, вторая натура.
Может быть.
А вот что-то такое аутентика, средневековье.
Аутентика, мы с Чижом играли на рынке чистую акустику, две гитары в городе Дзержинске.
Это в каком году?
Да, по-моему, тем летом.
Mm-hmm.
У меня была идея сделать одну передачу. Я поехал на родину Чижа. Он там оказался. И я его уговорил сыграть на рынке концерт. Мы написали, нарисовали афишу сами. И пришли на этот рынок, на котором, кстати, раньше работал охранником Захар Прилепин. Вот когда он увидел запись эту в интернете, он сказал: «Слушай, если бы я там был, я бы вас точно посадил». Вот. И мы сыграли что-то минут 30, побесчинствовали. Было очень смешно, заработали на бутылку коньяка, кстати. Мы не просили денег, нам в чехол накидали на бутылку
вот
хорошего французского коньяка.
Это есть. Я тоже вот как-то пробовал с приятелем. В две флейты играли на Арбате. Встали в арку, там было так, как подзвучка. И тоже не хотели брать денег. А люди взяли и прям сами начали вот туда нести, где у нас стояли сумки, чтобы туда класть.
Ну, значит, вы всколыхнули прохладные сердца.
Это точно, потому что когда мы немножко подустали, публика стала рассредотачиваться и не так рьяно реагирует. Надо отдохнуть и уже с новым желанием. Я вот что думаю, может нам успеть две песни прослушать с вами.
Ну, хозяин барин.
А почему бы и нет? Время позволяет. Мы сейчас послушаем, значит, блюз бродячих собак.
А мы его слушали только что.
Только что, так, да. Вот я сейчас я все сделаю, у меня все тут может быть. Давайте мы послушаем Арлекино. Вот. Только Арлекино написано как-то странно.
Нормально написано. Нормально. Просто мне захотелось так написать. Историю рассказываю. Алла, да, Борисовна захотела, чтобы ее песенки, то есть те песни, которые пела она, перепели наши рокеры. И она меня уговорила сделать ее Арлекино. Что из этого получилось, слушайте?
Давайте включаем.
Это опять блюз бродячих собак.
Сейчас мы его... О, то, что надо.
По острым иглам яркого огня бегу, бегу, дорогам нет конца. Огромный мир замкнулся для меня. Вареный круг и маску без лица. Я шут, я Арлекин, я просто смех. Без имени и, в общем, без судьбы. Какое право дело вам до тех, над кем пришли повеселиться вы, Арлекино, 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 Арлекино. Выходят на арену силачи, не ведая, что в жизни есть печаль. Они подковы рвут, как калачи, и цепи рвут движением плеча. И рукоплещет восхищенный зал, и на арену к ним летят цветы. Для них играет тушь, горят глаза, а мною заполняют перерыв. Арлекино, Арлекино, смешить небо с годами все трудней. Ведь я не шут у трона короля, я Гамлета безумие страстей, который год играю для себя. Все кажется, вот маску я сниму,
этот мир изменится со мной. Но слез моих не видно никому. Наверное, Орликин я неплохой. Орликина, Орликина, нужно быть смешным для всех. Орликина, Орликина, есть одна награда – смех. Орликина, 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 Орликина.
Да, спели песенку. А что сказал оригинал по этому поводу?
Оригинал был в восторге. Оригинал мне сделал клип на эту песню. На самом деле, ты знаешь, я ее как бы сделал в таком виде, чтобы отвязаться и не заниматься этим. Послал, и через 15 минут, когда она получила и прослушала файл, она мне позвонила с такой просьбой. Говорит, давай я тебе сниму клип сама. Ты сняла клип, где-то он носится и гуляет в интернете.
А что значит сниму сама? Она там была в роли Орликины под...
Нет, ну она написала сценарий, попросила Андрюшу Новоселова, такой хороший клипмейкер. И вот они мне забацали клип на это произведение.
Ну вот в этой, как говорится, кавер-версии чувствуется такое отторжение действительности, когда вот человек хочет отдохнуть, но вынужден открывать ли рот или выходить ли на арену.
Да не, ну это страшная песня на самом-то деле. Я очень хорошо знал Борю Баркаса, автора, который написал слова. Вот. И Боря был такой серьезный пассажир. Я кое-что там выкинул, по-моему, из текста. Во всяком случае, его наследники на меня почему-то обиделись. Как какие-то там пару фраз, которые мне мешали. Но это не важно. Главное, песня получилась, и слава богу. Но, это общем, было 6 лет назад.
Да, там... там больше протеста, чем в оригинале. Оригинал какой-то, ну не скажу смиренный, немножко такой...
Нет, ну он радостный там, а тут песня-то тяжелая. И я думаю, что если бы Борька услышал мой вариант, он бы со мной согласился.
Но в ней есть что-то такое филиневское, мне кажется. Когда вот это, Кабирию обобрали, а там музыканты идут, и она с ними. Вот, и вроде и на сердце полегче, хотя все равно ничего не осталось.
Хороший фильм вспомнил. Я недавно, кстати, его пересмотрел. Отличный фильм.
Милый очень, он добрый, он и очень красивый, добрый, да. И да, одновременно насквозь итальянский, и вычурный, и все равно про нас.
Это точно.
Хорошо, я думаю, вот что вас попросить напоследок, каких-нибудь пару добрых слов для слушателей, а потом мы будем слушать песню «Досуги буги», я так понял.
Да, это песенка Пети Мамонова. Тоже захотел сделать кавер-версию. Ну, а что пожелать, ребят? Ну, получайте удовольствие от жизни и не особо так напрягайтесь. Вот, и старайтесь удивлять себя, удивляться и удивлять других. И жизнь ваша наладится. Пока-пока.
Спасибо.
А я уволился с работы, потому что я устал. Я почти не пью вина, и я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читая, пока все соседи спят. Ночью я кроссворд решаю, и я этому так рад. Ну а на досуге я танцую буги, на своем досуге я танцую буги. Танец буги, буги-буги, досуги-буги, буги-буги. Я перестал ругаться матом, папирос я не курю. Я купил фотоаппарат и с ним по городу хожу. Ночью я лежу, мечтаю, у меня есть одна мечта, чтоб всю жизнь под ногтями оставалась чистота. Ну а на досуге я танцую буги в чистоте.
высоте танцую буги на своем досуге-буге-буге. Досуге-буге, буге-буге-буге. Досуге-буге. А у меня совсем нет денег, не поеду я к жене. В голове моей идеи я гуляю по траве. Ночью дверь я открываю, знаю, что не ждет никто. И никто не отругает, если я продам пальто. Ну а на досуге я станцую боги. На своем досуге без пальто станцую боги. Танец боги, боги-боги. Досуги-буги, боги-боги-боги. Но щетина не растет. Стал я чистый, чистый, чистый. С той поры, как взял расчет. И никто не помешает. Нету у меня друзей. Жаль, что мне не разрешают поселиться, жить в музее. Там бы на досуге танцевал я боги. Плясал бы на досуге с чучелами боги. Танец боги, боги-боги. Досуги боги. Боги, 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 боги